Итак, сегодня мы совершаем память святого Иоанна Златоуста, одного из величайших отцов церкви. Он относится к числу трех великих святителей, которых мы поминаем на каждом богослужении. Поминаем с вами кого? Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Они были, все эти три святителя были почти современниками. Василий Великий, Григорий Богослов чуть старше, Иоанн Златоуст чуть младше. Но жили они в одно и то же время. И вот Иоанн Златоуст, он отличался, вот, он как бы дает нам пример особой ревности оба делах милосердия и о правде Божьей. Иоанн Златоуст, он известен как крупнейший толкователь Священного Писания. Вот мы с вами, когда изучаем Слово Божие, в основе моих толкований лежит в основном толкование Иоанна Златоуста. Ну и других отцов церкви, конечно, но Иоанн Златоуст оставил наибольший как бы, корпус толкований Священного Писания. И его толкование является как бы до сих пор как бы образцовыми, да, мерилом, по которому меряется все остальное. Он был убежден, что Священное Писание – это ключ к нашей жизни. Он считал, что Священное Писание надо исполнять. И поэтому у него были очень часто конфликты с императором, например, с императрицей. Потому что многие люди считают, что, конечно, Слово Божие замечательно, это интересно, так вот хорошо его изучать, правильно, да? Но надо быть таким вот человеком неконфликтным, да, спокойным. Вот святой Иоанн Златоуст, он, с одной стороны, был неконфликтным человеком, он старался лично сам ни в коем случае не вступать в конфликт ни с кем, но при этом он считал, что его обязанность как епископа, он был патриархом Константинополя, вторую кафедру в мире, да, по значению, по-саримски. Он считал, что его обязанность лечить Словом Божиим пороки людей. Кстати говоря, вот именно он считает, вот и почему он такое значение именно толкование давал. Он считал, что Слово Божие истолкованное, оно может вылечить душевные страсти лучше, чем что-либо иное. Он говорил так, что никогда человек с кандалами, и с палками, и с пытками не добьется того, чего может добиться Слово Божие. И это правда. Ведь даже когда вот мы с вами читаем Слово Божие, мы замечаем, наверное, что оно начинает менять самого человека. Замечали такой момент? Что вот, особенно тогда, когда ты понимаешь, думаешь в него. Оно начинает переделывать тебя, переделывать твой способ мышления, переделывать тебя самого. И вот именно поэтому Златоуст особое место отдавал толкованию Писания, которое он всегда приурочивал к жизни людей. Но у него, как у многих других вот, толкователей, был всегда конек свой. Вот Иоанн Златоуст был конек такой. Он говорил всегда об милосердии. Я бы грехи себе болел. Дело в том, что Римская империя, Восточная Римская империя, была чрезвычайно цивилизована. А это значит, в ней был огромный разрыв между бедными и богатыми. Это не цивилизованных странах, это разрыв маленький. Ну вот, например, в Советском Союзе, где вся цивилизация сходилась к высокой технике, там разрыв был маленький, да? А вот в цивилизованных странах, где есть свобода, где есть возможность реализовывать свои способности при помощи высоких технологий, если угодно, там разрыв большой. Вот Иоанн Златоуст предлагал этот разрыв уничтожить. Но не при помощи какого-то террора и насилия, как это делать хотели коммунисты, а напротив, при помощи милости. Он говорил, что для такого великого города, как Константинополь, великий позор, что в нем есть нищие. Он говорит, что представьте себе, если бы богачи тратили в день, каждый из богачей, здесь живущих, хотя бы по одной золотой монете. И он говорит, тогда бы, конечно же, нищих просто бы не было. Вот, потому что если бы собрались бы все люди, которые там богатые, они бы потратили по одной золотой монете, а Константинополь, как и Москва сейчас, да, скапливал огромные финансовые ресурсы, и поэтому там богатых было много. Вот, то, конечно, можно было бы накормить всех людей, которые в нем находятся, бедняков. И действительно, он очень много чего сделал. Он сделал за счет церковных средств, он открыл огромную больницу, огромный госпиталь. Причем госпиталь такого масштаба, который вот сейчас только сейчас стали организовывать. Госпиталь был, насколько мне помню, неизвестно больше, чем на 1000 коек. Понимаете, даже вот в Москве это мало таких госпиталей, да, как вот, организовал Златоуст. Вот, он открыл одни из первых таких, у него был программ благотворительности. И Златоуст, он еще отличался тем, что он старался сам как мог показывать пример своей собственной жизни. Он не устраивал больших приемов в честь себя. Да, он не устраивал больших приемов у себя в палатах. Сам он питался крайне скудно, ходил в очень бедной одежде. Кстати говоря, это послужило одной из причин, почему его сместили. Многие люди считали, что это признак его гордыни, то, что он людей к себе не зовет, там с людьми не пирует, да, на них денег не тратит, а сам он ходит так бедно, там сам скудно питается, таким образом как бы унижает окружающих. Вот. Но Зоус утверждал, что я лучше потрачу деньги на нищих, чем я потрачу деньги на пышный обед. И вот, в частности, вот эта такая политика Зоуста, она привела к тому, что он столкнулся с противодействием ряда высших чинов в государстве, включая даже императрицу Евдоксию, которая была очень недовольна его проповедями, потому что он не щадил в своих проповедях никого, но при этом он не щадил как? Он не щадил их, обличая пороки. Зоус четко следовал заповеди Господа о развлечении зла от злодея. Он никогда в проповедях не говорил поименно, понимаете, об злодее. Он просто обрисовывал нечистоту злодеяния. А люди страшно обижались, потому что они себя узнавали. Понимаете? Вот такое явление известно сейчас. Когда человек, когда мне известный случай, когда меня обвиняли, то, что я разглашал тайную исповедь, отца Анатолия Берестова, другого священника, то, что разглашали тайную исповедь. А ситуация была очень простая, чтобы на проповеди описывался конкретный грех. Естественно, без имен, без всего. Там узнать было человека невозможно, кроме как самого себя. Вот. Но человек утверждал, что его тайна исповеди раскрыта, потому что его грех вовлечен, понимаете? Вот. И один человек однажды отцу Анатолию высказал, что вот я, говорит, вот вас не признаю настоящим священником, потому что вы мой грех разгласили публично. Хотя его по имени никто не называл, никто, естественно, не мог догадаться, что речь именно о нем. Похоже, что это было у меня, но я так с этим человеком мягко поговорил, он все-таки признал, что если священнику не использовали лейкопластырь для рта, вот, то он будет вынужден вот в этом смысле раскрывать тайны исповеди, то есть обличать зло, да, которое мы на исповеди слышим. И это понятно, это естественно. Так же, как и естественно, что часто священники после исповеди конкретного человека, да, или конкретных нескольких человек, начинает обличать какой-то конкретный грех. Но это понятно, да, почему? Потому что если... Нет, не потому что грехи одни и те же. Как грехи бывают разные. Бывают у кого-то одни, другие, у кого-то другие. Но если есть одна болезнь, вот если появляется, например, на приходе болезнь какая-то, греховная, да, она нуждается в врачевании. Ну, как-то так же, как и если появляется какая-то эпидемия, и против нее необходимо проводить лечение. Почему? Потому что грех, вы знаете, что он заразный. Грех, а он заражает человека, людей. Ну, про пьянство это известно, как люди спают друг друга, так? Про наркоманию, как подсаживают, известно. Но то же самое происходит с блудом, это тоже понятно. Но то же самое происходит и с высокомерием, и с гордыней, и с безбожием, и со всем остальным. Поэтому священник и епископ должны обличать именно тот грех, который сейчас вот именно вот здесь начинается, понимаете? Это понятно, чтобы предотвратить распространение вот этой заразы. Чтобы тем людям, которые еще не заболели, дать что? Иммунитет. Да, духовный. А у нас есть одно оружие, как говорит Талт, это Слово Божие, но оно очень сильное. Это меч, заточенный с обоих сторон. Поэтому многие обижаются. Понятно, да, почему? Когда человека режут, ему больно. На самом деле, нормальная проповедь должна приходить к тому, что люди должны как-то на нее активно реагировать, понимаете? Если люди после проповеди говорят, все здорово, хорошо, ничего в памяти не остается, значит проповедь плохая. Это совершенно очевидно, так ведь? Вот, когда Господа Иисуса слушали, там вот в славянском языке очень точно сказано, и тогда, когда он проповедовал, после этого «мнози начаху лаете нань». Очень такой яркий термин. Многие начали на Христа лаять, гавкать. Ища повод и умертвить его. То есть Господня проповедь приводила к тому, что некоторые с восторгом слушали его так, а другие также начинали яростно ненавидеть. Почему? В зависимости от того, что принимали его слово или нет. Вот так же произошло с Златоустом. Златоуста решили сместить. Для этого приехал патриарх Александрия Феофил, который провел незаконный собор. так называемый собор под дубом, где его обличили в разных преступлениях, и так как он не явился, Златоуст не явился на этот собор, то его не изложили заочно за неявку на собор. Он не явился по той простой причине, что он требовал отвода явных врагов. Это естественно. Представьте, вы попадаете на суд, а там тот человек, который ваш явный враг. Вы имеете право на отвод судьи, так ведь? Даже по любому закону, и по церковному, и по светскому. Вот. А тут явные враги Златоуста пытались его же судить, что абсолютно является беззаконием. Вот. Златоуст не признал решение собора, но его сослали в ссылку, и в этот же день произошло землетрясение страшное, как его отправили в ссылку. Отправили в ссылку его как раз тут в этот день, сегодня. И он вернулся из ссылки, его возвратил император из ссылки в ужасе, он встал снова на кафедру, и тогда Феофил Александрийский вторично собрал осуждение за то, что он без разрешения собора поднялся на кафедру. Его окончательно не вложили, отправили в ссылку в Каманы, где он и умер. Каманы — это место недалеко от города Сухуми в Абхазии. Вот, и он умер, слава Богу, за все.
Сколько лет было?
Ему было 35 лет, 37 лет было. Он был очень молодой тогда. А его просто гнали, он очень был больной, его заставляли, его, несмотря на болезнь, заставляли на перегонах идти. Вот, и он умер просто от болезни.
А какие-то годы?
Он скончался в 404 году. Вот, да, в 407, в 404 был собор, а в 407 году он скончался. В день воздвиженческого креста. 14 сентября. И при этом он действительно до самого конца своей жизни он благодарил Бога за все искренне причем. Не так формально, да, а вот искренне благодарил Бога, как он привык это делать и раньше. И вот его пример, как раз его огромное наследие, они являются определяющими для нас, что мы должны Слово Божие исследовать и использовать для излечения душевных недугов, чтобы Словом Божиим исцелять души людей.
А можно спросить? Обоюдоострый,
задушенный меч. Да.
Как это понять? Ну, мне понимается так, что человек, который обличает на Словом Божьем,
да,
он также держит как бы это острие, которое его не ранит. Ну а другого оно.
Нет, за острие вообще-то не держит.
Не, ну, это,
у меча ручка есть.
Ну я понимаю, но у меня ассоциация, что это как бы с двух сторон заточенный меч, который обличающий не вредит, потому что он соблюдает. Ну,
запрет, нет. Обоюдоострый меч — это меч, от которого нельзя уклониться. Понимаете, вот если были раньше два вида мечей. Меч с одной заточкой, да? И можно ударить тупым концом, да, можно острым. Острым там отрубишь голову, да, тупым не отрубишь. Вот. Поэтому он как бы половинчатый, да, половинчатое оружие. Ну, вроде кортика. Кортика можно только заколоть, но нельзя зарезать, так? Вот. А Слово Божие — это обоюдоострый меч, от него не спрячешься. И он проходит до разделения души и духа и составов мозгов, и судит по мышлению мысли сердечной. Ему дает ответ, как сказал апостол Павел. То есть Слово Божие проникает в самые глубины сердца человека и вытаскивает их наружу. Да? И человек видит себя в настоящем свете. Он видит и добро, и зло, которое в нем скрыто. И часто он видит то, чем он пренебрегал. Это единственное ценное, что у него есть. А то, что он выставлял в качестве своей великой заслуги, это то, что вообще на самом деле стоило бы очень сильно стыдиться. Вот именно поэтому Слово Божие так называется. Но сейчас мы с вами перейдем к чтению из книги пророка Даниила, к чтению из третьей главы, где будет говориться о том, как нужно следовать Слову Божию тоже. Насколько важна вера, насколько она сильна. Вот часто люди говорят, что вот в наше время жить так невозможно, это неестественно жить так, как вы живете. Или люди говорят иначе, что ну, это нам не по силам, да? Вот. Или говорят, что это чудо невозможно, потому что оно неестественно, оно противоречит законам природы. Но мы знаем, что есть законы природы, а есть законы веры. Это совершенно разные законы. Что такое закон веры? Это не значит, что человеческая вера сама по себе, вера во что-то, она способна творить чудеса. Нет. Вера сама по себе, как таковая, это одно из свойств души человека, естественно, она делать ничего не может. Но максимум можно чего достигнуть, это самовнушение. Вы знаете, да, что если себе внушить, там, что у тебя ожог, вот известно были опыты, да, когда человек начинал, у него там ожог образовывался. Вот. при помощи внушения такое возникает. Но реально, реальный мир переделать при помощи самовнушения невозможно. И когда мы говорим об силе веры, надо говорить об силе истинной веры, опять-таки, которая сильна не потому, что это мое убеждение, даже истинное, да? А потому что истинная вера, она привлекает к человеку силу Бога Всемогущего. То есть истинная вера – это как бы ключик к дверям того мира, где действуют совершенно иные законы. И вот сейчас мы будем с вами читать об чуде с тремя отроками халдейскими, которые были брошены в огонь, которые не сгорели, благодаря вере. Но не своим внушением, естественно, да? Благодаря силе Бога Всемогущего. Вот давайте почитаем. Это очень яркое описание, которое показывает нам то, как на самом деле показывает нам, как и мы с вами часто попадаем в ситуацию. Да? Мы часто попадаем в такую же ситуацию, как они. Как надо поступать? Когда на тебя давит мнение общественности, подкрепленное физической угрозой. Ну давайте почитаем. На самом деле очень страшное описание, могущественное. В 18-й год своего царствования царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириной в 6 локтей, и поставил его на поле Деире в области Вавилонской. Этот истукан, он был изображением самого царя Навуходоносора, как был считался, он был идолом. И этот идол, он был знаком того, что люди признают божественную сущность Навуходоносора и его власти. Кстати говоря, недавно археологи нашли основание этого стукана. Действительно, на поле Деири там найдены остатки огромного постамента. Высота 60 локтей – это 30 метров. 30-метровый стуканчик золотой и шириной, значит, в 3 метра. Такая огромная статуя, то есть там подножие было, да, и сверху стояла статуя. Вот. И все это было сделано из золота. Знак чего? Знак могущества, блеска царства Навуходоносора. Почему он выбрал золото, я думаю, понятно. Помните, почему? Он же видел в видении свое царство, как царство золотое, да? Как золотую голову. Того истукана, который он видел во сне. И он решил создать себе честь, да, дать честь своему царству, могущество своему государству, господству. И для этого он решил сделать такое вот как бы олицетворение государственного культа. Как вот, то же самое было и у нас, да, и в Советском Союзе. Был некоторый государственный культ был. Все люди были обязаны кланяться, правда, не золотому истукану, видимо, денег пожалели, вот, а трупу. Да? И поэтому всех водили к трупу. Помните, да? В школах им действительно, ну сейчас-то все-таки ты можешь просто пойти посмотреть, полюбопытствовать, а тогда это был именно религиозный акт. Людей как бы приводили как к некой святыне. Да, вот после Второй мировой войны, да, куда бросали знамена Гитлера? Как святыни, да, к этому к мавзолею. Да, то есть совершенно религиозный подход, абсолютно религиозный, так ведь? Настоящий религиозный культ. Культ явно совершенно ложный, культ некоего ложного государства. Кстати говоря, это очень часто бывает болезнь многих и многих таких вот правителей. Многие люди, находящиеся у власти, не только люди, находящиеся у власти, но и многие люди, которые являются патриотами, там, государственниками, они считают, что у государства есть особая такая священная функция, которая необходима, значит, оказывать высочайшее почтение. Считается, что у государства есть некоторая нечеловеческая реальность, которая ценнее, чем человек. Не часто считают, что там ради государства можно там пожертвовать людьми. Там Марат знаменитый, да, вот революционер французский, он говорил, что если для блага революции нужно отрубить 200 голов, то мы на это пойдем. Через полгода он говорил, если для блага революции нужно отрубить 20 тысяч голов, мы на это пойдем. Еще через год он говорил, если для блага революции нужно отрубить 200 тысяч голов, мы на это пойдем. В конце концов окончил 2 миллионами человек, которых убили во время французской революции. Аналогичное произошло преступление у нас в России. Там Ленин говорил, что если для блага, но для наступления всемирного рая необходимо уничтожить десятую часть человечества, он готов на это идти. Но, слава Богу, в России десятой части не получилось при Ленине. было уничтожено всего лишь 20 миллионов человек за 4 года. Представляете? 20 миллионов отчетов.